В эфире программа «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это «Донбасс Реалии». Новости, аналитика без линий разграничения. У микрофона Денис Тимошенко. На календаре четверг, 23 марта, и в ближайший час говорим о таком. Что думают о прямой линии Захарченко жители Мариуполя?
Ну как живется в дырявой нищебродской резервации?
Где теперь покупают уголь для предприятий и Рената Ахметова?
Зараз реально, так бы мовити, фінансування тероризму і може відбуватися.
Каковы реалии неподконтрольного Харциска после начала блокады?
На ЖД-станцию вывезли остатки трубной продукции, а персонал по-прежнему не знает, заработают ли снова цеха.
А в студии мы будем говорить о сегодняшнем громком убийстве в центре Киева среди белого дня экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова. Следствие рассматривает две версии – месть Вороненкова за его свидетельство против Януковича в деле о государственной измене и внутрироссийский бизнес-конфликт. У нас в гостях политологи Руслан Бортник и Кирилл Сазонов, а также руководитель программы «Российская внутренняя политика» и политические институты Московского центра Карнеги Андрей Колесников. Друзья, вопрос к вам. С вашей точки зрения, кто и зачем убил Вороненкова? И какие последствия могут быть у этого убийства? 0800 300 403 телефон прямого эфира. Звоните к нам в студию, участвуйте в дискуссии. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Обо всем об этом после выпуска новостей. О них вам расскажет Егор Усинов. Здравствуй, Егор.
Привет, Денис. Приветствую всех, кто слушает и смотрит «Донбасс Реалии». Служба безопасности Украины ввела усиленные меры безопасности в Донецкой области в связи с обострением ситуации в зоне конфликта и повышением риска проникновения диверсионно-разведывательных групп. Об этом сообщает Министерство внутренних дел со ссылкой на антитеррористический центр при СБУ. В частности, речь идет о запрете пребывания в районе проведения мероприятий иностранным гражданам и лицам, которые не имеют соответствующей регистрации, и запрете пребывания людей в лесах, у водоемов и вблизи магистральных газопроводов, ТЭЦ, химических предприятий, запрете перевозки оружия, в том числе травматического, а также запрете проведения экскурсий на территории области. С 22 до 5 часов также вводится ограничение перемещения лиц без документов, удостоверяющих личность. Власти приняли решение об увеличении до 10 километров радиуса зоны проведения эвакуации вокруг артиллерийских складов Министерства обороны Украины в Балаклее Харьковской области, где продолжаются взрывы. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства президента Украины Святослав Цыголко. Ранее зона эвакуации вокруг охваченных огнем складов составляла 5 километров. Генеральный прокурор Украины... Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что прокуратура рассматривает две версии причин взрывов, начавшихся в ночь на 23 марта. Приоритетной, по его словам, версия о диверсии, но не исключается и служебная халатность. Он также заявил, что тушение пожара на складах пока невозможно из-за детонации боеприпасов. Один человек ранен в результате взрывов. Пророссийские сепаратисты частично взорвали мост в районе поселка Золотое в Луганской области. Мост, который соединяет Золотое 4 и Золотое 5 между шахтой Родина и хутором Вольный. Об этом на своей странице Facebook сообщил заместитель главы Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко. Он отметил, что мост в аварийном состоянии, автомобильное сообщение ограничено. Правоохранители квалифицируют преступление как теракт, проводятся оперативно-следственные действия. Луганские сепаратисты это заявление пока не комментировали. За прошедшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе погиб один украинский военный, еще один получил ранение. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его данным, поддерживаемые Россией сепаратисты на всех оперативных направлениях осуществили более 80 обстрелов позиций вооруженных сил Украины. Использовалось запрещенное Минскими договоренностями оружие, говорит Александр Матузяник.
Луганський напрямок. Вчора російські окупаційні війська відкривали мінометний вогонь по Кримському, Оріховому і Новозванівці. Донецький напрямок. По всій лінії зіткнення продовжуються ворожі обстріли малої та середньої інтенсивності. І головною ціллю ворога залишається Авдіївка та сусідні райони. І Маріупольський напрямок. Вчора більше 90% обстрілів припало на південні приморські рубежі.
В групіровці ДНР українських воєнних обвиняють в обстрілах окраїн Донецької Гурлови, а также юга контролируемой боевиками территории. Луганские сепаратисты обвиняют украинских военных в 6 случаях обстрелов подконтрольной им территории. Президент Украины Петр Порошенко назвал актом государственного терроризма со стороны России убийство в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом Петр Порошенко сказал на совещании с силовиками, передает пресс-служба президента. Петр Порошенко отметил, что Вороненков был одним из главных свидетелей российской агрессии против Украины, в частности, роли экс-президента Януковича в введении в Украину российских войск. Дениса Вороненкова убили в центре Киева около 11 часов. По данным полиции, нападавший обстрелял бывшего российского депутата и его охранника возле одного из отелей. В результате Вороненков погиб, и его охранник также. Представитель президента России Дмитрий Песков назвал заявления абсурдными. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 24 марта, по всей территории Донеччины и Луганщины пройдут дожди. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 6, днем от 12 до 14 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Верховная Рада проголосовала за отмену необходимости указывать сведения о месте пребывания в справке о взятии на учет внутренне перемещенного лица. Теперь переселенцы не должны проходить регистрацию в миграционной службе. Однако это не отменяет действие дискриминационного распоряжения Кабмина, по которому переселенцев до сих пор проверяют местные социальные и силовые органы, говорит глава Комитета Верховной Рады по правам человека Григорий Немыря. Переселенцы сетуют, что государство повсеместно нарушает их конституционные права. Принесут ли изменения в законодательство реальную пользу украинцам, вынужденным покинуть свои дома, в материале Дмитрия Донского?
В законе Украины о свободе перемещения и выбора места проживания есть список документов, в которых должно быть обязательно указано место проживания. Одним из этих документов была и справка переселенца. Сегодня 281 депутат Верховной Рады проголосовал за то, чтобы изъять справку ВПЛ из этого списка. Плюс в том, что переселенцам теперь не придется обращаться в миграционную службу для того, чтобы поставить штамп, говорит один из авторов этого законопроекта, председатель комитета по вопросам прав человека Григорий Немыря. Однако этот закон не отменяет действующий подзаконный акт Кабмина, по которому местные социальные и силовые органы все равно должны проверять, где на самом деле проживает переселенец. А это дискриминационный документ, считает Григорий Немыря.
Це ганебно протирічить закону України про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. Я, як голова комітету, тричі вже висловлював позицію в листі на ім'я прем'єр-міністра Гройсмана. На жаль, ця постанова досі продовжує існувати. Вона має пряму дискримінацію внутрішньопереміщених осіб в порівнянні з іншими громадянами, в тому числі в розрізі обмеження їх права на свободу пересування.
То, що госслужащі ходять по домам і перевіряють переселенців, це лише частина дискримінації, вважає волонтер по защиті прав ВПЛ Леся Литвинова. Переселенці обмежені в правах ще тому, що лишені соцвиплат, поки не отримують справку на новому місці, говорить правозащитниця.
У нас соцвыплат намертво привязаны к справке переселенца. То есть человек, который получает пособие по уходу за ребенком, пособие по инвалидности, пенсию, если у него донецкая, луганская прописка, он не может этого сделать, не оформив справку переселенца и не получив пакетом вот эти вот переселенческие 400 или 800 гривен.
Без справки, в которой будет указано место проживания, переселенец лишается всех прав и становится обычным приезжим или туристом, считает юрист Наталья Целованиченко. Переселенцы лишены права участвовать в выборах, однако до этого они хотя бы формально были частью громады, города или поселка, где они проживали. Теперь доказать место проживания они никак не смогут. Купить свое жилье могут немногие, поэтому большинство не имеет прописки, рассказывает Наталья Целованиченко.
Если у нас получается, что этот документ уже ничего по сути не подтверждает, кроме того, что человек является внутренне перемещенным лицом, то возникает вопрос, а каким образом человек сможет тогда при общении с органами местного самоуправления, при общении с местными депутатами, представителями местной громады доказывать, что они имеют отношение к этой громаде, что у них есть права в этой сфере. Это, конечно, не очень позитивно, мягко говоря.
В местах компактного проживания переселенцев уже были случаи силового выселения, например, в санатории Джагало. Тогда группа тетушек пыталась выгнать переселенцев на улицу. Как будут переселенцы доказывать свое место проживания по новому закону, пока непонятно, говорят юристы. Также депутаты приняли сегодня закон, в котором обязали собственников пансионатов и санаториев, в которых проживают переселенцы, брать с них оплату коммунальных услуг не по коммерческим, а по более низким тарифам, как для остального населения. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Александр Захарченко в прямом эфире пригрозил захватить всю Донецкую область. Об этом лидер донецких сепаратистов сообщил во время так называемой «прямой линии», отвечая на один из вопросов. Подобное мероприятие проходило уже в седьмой раз, а политологи называют его инструментом российского политического шантажа. Вчера глава группировки якобы отвечал на вопросы жителей подконтрольной Украине части Донбасса. А какие вопросы хотели бы они задать ему на самом деле, мы спросили у жителей Мариуполя. Давайте послушаем.
Я вообще его не знаю.
Я бы еще ответила, чтобы меня сепаратистом записали.
Ну как живется в дырявой нищебродской резервации? Чего вы добились?
К военному преступнику у меня может быть только один вопрос. Когда тебя уже повесят?
Какое вообще, не говоря уже о моральном праве, он собирается приватизировать квартиры тех, которые уехали.
Меня он вообще никак, ни как личность, ни как руководитель, ни как человек вообще не интересует.
Ну, если по совести, не знаю, у меня нет к нему вопроса.
Что у него можно спрашивать? Ничего. Он бесполезно, чтобы спрашивать.
При этом подписчики «Донбасс Реалии» в Твиттере ответили, что треть опрошенных спросила бы, когда он вернет Донбасс, чуть меньше, какой оклад у лидера группировки. Мариупольский металлургический комбинат «Азовсталь», который входит в группу «Метинвест», увеличил норму выплавки металла и поставляет коксующийся уголь из Российской Федерации. Об этом заявляют представители профсоюза предприятия и ветераны АТО из Мариуполя. Вероятность этого подтверждают и эксперты. Как повлияла блокада и прекращение грузоснабжения с Ордло на мариупольскую металлургию, в материале Александра Демченко.
Норма выплавки стали на мариупольском комбинате «Азовсталь» увеличилась с 27 выплавок в сутки до 40. Об этом заявляют член правкома профсоюзной организации «Народная солидарность» комбината Александр Ткачев. И произошло это, по его словам, уже после вступления в силу решения СНБО Украины о прекращении перемещения грузов через линию разграничения на Донбассе.
Часто сталкиваюсь с мифом, что предприятия, которые находятся на подконтрольной Украине территории, пострадают. Парадокс случился. До блокады мы производили 27 плавок в сутки. После блокады у нас начало наращиваться производство. На данный момент, вчера звонил своим коллегам, ежесменно и ежесуточно план подняли до 40 плавок. То есть мы нарастили почти на 50% производства стали. Это только на одном «Азовстале». О том, что если не будет блокады, не будет поставляться, допустим, кокс, уголь, антрацит, неправда. У меня есть данные, что вопреки принятому президентом решению на РНБО, порт «Азовстальский», у нас есть маленький порт на предприятии, заходят баржи со стороны Российской Федерации ночью и разгружается антрацит, который с успехом перерабатывается на нашем же коксохимическом предприятии.
Слова о поставках угля в порт Мариуполя из России подтверждает и участник организации «Мариупольская дружина», военнослужащий Национальной гвардии Украины Ярослав Кравченко.
От угля, що приходить до нас на баржах до Ахметова з Таганрогського, да?
З Росії.
З порту. Насправді є вугля ДНР, яке в ДНР видобувається, грузиться, везеться до Таганрогу, в Тарузі грузиться на баржі, і разом з тим металом, який фурами сюди заводиться і під маркою продається, ДНРський насправді метал продається під маркою «Литовна Україна». Так само це вугля вже під маркою Російської Федерації продається тут, тобто ще з більшим наваром отримує Ахметов. От така блокада.
По словам руководителя економічних програм Інституту общественно-економічних исследований Ярослава Жаліла, подобне розвиття событий виглядає вполне правдоподобно і було ожидаемо.
Треба розуміти, що після того, як було припинено надходження товарів з непідконтрольної Україні території, під ризиком опинилися вже ухвалені, підписані міжнародні контракти на постачання металу. Тому абсолютно природним результатом буде те, щоб перенести завантаженість потужностей, які втрачено, на ті потужності, які перебувають під контролем України.
В ту ж схему, по його словам, вписується і поставки угля через територію Росії. Уголь уголь при этом может быть тем самым, который ранее поставлялся через линию разграничения с предприятий, находящихся под украинской юрисдикцией.
Багато експертів висловлює таку позицію. Я думаю, що вона цілком слушна, що так, після того, як нам не дозволили вивозити на контрольних територій, тепер це буде вже така квазіофіційна схема, за яку що ми дійсно за це вугілля будемо сплачувати Росії, а Росія відповідно ці гроші потім перераховувати на терористам. Тобто фактично от якраз зараз реальне, так би мовити, фінансування тероризму і може відбуватись.
На нашу просьбу прокоментувати ситуацію представники компанії Метінвест на момент виходу матеріалу в ефір так і не дали відповіді. В случае получения коментаря Донбас Реалії озвучить його. Александр Демченко, Донбас Реалії.
Мусорные свалки, ржавеющие товарные вагоны и трубы, а также постоянные объявления о пропаже людей. Таковы реалии нынешнего Хроциска. Как изменился город после начала блокады торговли с неподконтрольными территориями? Насколько повлияло так называемое внешнее управление на заводы Хроциска? И чем сейчас живут горожане? Об этом расскажет побывавший в неподконтрольном украинским властям городе донецкий блогер Станислав Васин.
Первое, что бросается в глаза в современном Хроциске, это объявление на окне городского автовокзала. Здесь то и дело размещают информацию о пропаже людей, угонах авто и других происшествиях, в расследовании которых бессильно помочь местное так называемое МВД. Интересно, что объявления «Помогите найти» меняются регулярно, но разыскиваемые люди пропали еще осенью и зимой 2016 года. По официальным данным, увеличилось и количество самоподрывов среди горожан. За прошедшие две недели в Хроциске от разрывов гранат погибло четверо. Недавней проблемой для Хроциска стал и вывоз мусора. После введения так называемого внешнего управления, компания, которая занималась утилизацией отходов, прекратила свою работу, из-за чего Хроциск буквально погряз в бытовых отходах, которые обещали вывозить силами макеевского предприятия. Однако происходит это нерегулярно, поэтому во дворах многоэтажек переполнены мусорные баки. Часть мусора уже лежит на асфальте. Но главные изменения произошли в тяжелой промышленности. Из градообразующего предприятия Хроциского трубного завода на ЖД-станцию вывезли остатки трубной продукции, а персонал по-прежнему не знает, заработают ли снова цеха. Большая часть железнодорожных путей заставлена ржавыми пустыми вагонами. Хроциск использовался как промежуточный пункт транспортировки угля из многих оккупированных городов. Но после блокады и так называемого внешнего управления ряд шахт прекратили работу, и поставки угля также были прекращены. Некоторые из местных считают, что в ближайшем будущем более сотни товарных вагонов могут быть просто сданы на металл или вывезены в Россию. Несмотря на громкие заявления Захарченко о запуске Хроцискского канатного завода «Силур», на предприятии нет никакой активности. У входа нет ни людей, ни авто, а сама территория создает впечатление законсервированной. Примерно это же впечатление складывается и о самом городе. Закат тяжелой промышленности заставляет уезжать отсюда даже тех из местных, кто продолжал работать здесь все годы войны. Единственными сферами дохода здесь остаются торговля и участие в незаконных вооруженных формированиях. Примечательно, что на всем этом фоне в Хроциске, как и в Макеевке и Донецке, невозможно купить стартовые пакеты «Феникса». На местной почте отвечают, что остались лишь так называемые бронзовые пакеты по 250 рублей с красивыми номерами, но и их нужно заказывать заранее, хотя бы за 1-2 дня. Станислав Васин, Донбасс Реали, Донецк.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Кто и зачем убил сегодня в центре Киева экс-депутата Госдумы Российской Федерации Дениса Вороненкова? Об этом говорим сегодня в студии. У нас в гостях политолог и журналист Кирилл Сазонов. Здравствуйте, Кирилл.
Добрый день.
Также политолог Руслан Бортник. Здравствуйте, Руслан.
Здравствуйте.
Друзья, номер прямого эфира 0800 300 403. Интересно услышать ваше мнение, а также каким образом это убийство может повлиять на российско-украинские отношения. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Коллеги, для начала я предлагаю послушать... Наверное, уже все слышали, не знаю, насколько на Донбассе, недавний отрывок из недавнего интервью Дениса Вороненкова ведущему Тимуру Олевскому на телеканале «Настоящее время». Вот как сам Вороненков отвечал на вопрос, боится ли он за свою безопасность. 22 февраля дата.
Ну, о чем мне интересно с вами поговорить, это о вашей безопасности в Украине. Мне кажется, что вы не скрываетесь... по Нет. явочным квартирам, открыто Нет. ходите в рестораны, как мы узнаем из разных интервью, говорите с журналистами. Ну, почему вы не опасаетесь за себя?
Знаете, есть выражение, это поможет?
Не знаю. Я думаю, что вам лучше это известно, потому что вы, как минимум, работали в спецслужбах и знаете, как они работают, соответственно.
Ну, вы знаете, я считаю, что чему быть, тому не миновать. Я не собираюсь прятаться, скрываться. Потом я все-таки считаю, что и украинские спецслужбы за эти 3 года очень сильно выросли в своей квалификации. Вот. Поэтому я не переживаю.
Вот что говорил Вороненко всего месяц назад. Вот Тимур Олевский сказал, что вы работали в спецслужбах. Вороненко окончил Ленинградское Суворовское военное училище, военный университет, Министерство обороны России. По образованию юрист, работал в военной прокуратуре и Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков. Вот что он имел в виду, когда говорил, что Вороненко силовик и знает, как работает ФСБ. Коллеги, ваше мнение, что случилось сегодня?
Ну, я думаю, что сегодня все-таки имело место политическое убийство. Я другие версии, как-то там уголовные, все считаю пока что второстепенными. И как любое политическое убийство, оно нацелено часто не на конкретного человека, а человек здесь инструмент. Оно нацелено на определенную социальную и политическую реакцию. И поэтому мне кажется, что пока что рано кого-либо что-либо обвинять, рано делать какие-то утверждения, можно только констатировать возможные последствия, которые проистекают из этого убийства. Потому что те люди, которые задумали это ужасное преступление и реализовали, они ожидают, надеются на определенные реакции, на определенные изменения или общественного мнения, или на определенные политические реакции. Мне кажется, что сегодня, что главными вот такими пока что промежуточными последствиями этого убийства станет эскалация, безусловно, противостояния между Украиной и Россией, дальнейшая дискредитация и демонизация России, усложнение любых переговоров в треугольнике Россия, США и ЕС, тем более визит Меркель на носу, дальнейшее, возможно, подпитывание и вырост вопрос санкций в отношении России или усиление существующих, или продолжение как минимум нынешних. Мне кажется, что в этом на самом деле убийстве не заинтересована Украина, безусловно, здесь не заинтересовано российское руководство. Это убийство, мне кажется, является следствием работы такой себе интегральной партии войны, я ее называю, которая присутствует и в Украине, и в России, и в других участниках конфликта. Эта партия работает на эскалацию. Эта партия не заинтересована в завершении конфликта на Донбассе, не заинтересована в применении политических инструментов тех же самых Минских соглашений. И вот по нас сегодня сработали на эскалацию, сработали очень жутко и цинично. Мне кажется, надо выждать и все-таки дать возможность следствию довести эту работу до конца и не позволить нами манипулировать, используя это преступление.
А получается, что как вы оцениваете вот заявление Петра Порошенко о том, что он сразу же заявил поспешное о том, что это российский след, да? Вот получается, это манипуляция с вашей
стороны? Это получается поспешное заявление, потому что никто ни о чем сегодня говорить не может, нет следствия еще. То есть есть факт преступления, следственные органы выдвигают только версии, причем не весь набор еще версий не объявили, они будут выдвигать и новые версии. Поэтому кого-то обвинять, это поспешное заявление. Я понимаю, наше руководство, оно реагировало инстинктивно, оно в какой-то мере пытается с себя снять и ответственность, потому что очень ценный свидетель, очень интересный человек, его не сохранили, не уберегли, несмотря на работу наших спецслужб. Мне кажется, что это заявление поспешное, надо было выждать хотя бы несколько дней.
Вот две версии сейчас обрабатываются. Это первая версия, это месть за то, что Вороненков давал показания в деле о госизмене Виктора Януковича. И вторая, это внутренние бизнес-разборки в самой России. Генпрокурор Юрий Луценко сегодня напомнил, что ранее Вороненков работал в Федеральной службе противодействия наркотикам и контрабанде России, подразделение, которое он возглавлял, якобы раскрыл огромную схему контрабанды Федеральной службы безопасности, и по результатам этого расследования были уволены несколько десятков генералов ФСБ, и в частности человек, позже занимавший должность службы безопасности Роснефти, который руководит Игорь Сечин, лицо, достаточно приближенное к президенту России. Вот еще такие две версии. Кирилл, ваше мнение, что случилось?
Что касается российского следа в этом преступлении, он настолько очевиден, что, мне кажется, не имело смысла его скрывать. Просто... не похож был убийца на разъяренного мужа. Это не убийство на бытовой почве, не убийство по неосторожности. Это либо политическое убийство. Таким образом, приказ исходит прямо из Кремля, чтобы показать, что будет с тем, кто попытается сбежать из России, что будет с тем, кто попытается дать показания.
Тут более... еще очень важно, это показательность. Это вот как социальные
демонстрация,
сетях
говорят, что это показательная, да, смотрите, казнь. Это смотрите, казнь. Мы казним любого отступника. Бежать некуда. То есть Кремль, он действует по логике террористов, по логике банды, по логике ОПГ. То есть клятва смерти, обязательное убийство отступившего из этой банды. То есть если мы берем версию политического убийства, то это явно кремлевский след, ФСБ, тут нет вопросов. Но вторую версию, которую озвучивает Юрий Луценко, тоже логичное, что очень непростое прошлое у этого человека, очень много интересной, компрометирующей ФСБ тоже информации и российские преступные группировки, и таким образом условной убийцей выступает не государство Россия, а российская мафия. Но, простите, где заканчивается ИЗИ, где начинается полиция, где заканчивается российская мафия, где начинается ФСБ, где заканчивается Путин, где начинаются солнцевские? Никто точно сказать уже не может. Они давно срослись, как таковой независимой оргпреступности в России нет уже много лет. Она вся под крышей ФСБ, она вся под крышей силовиков. То есть, в принципе, понять, чьими руками кто работал, уже нельзя. Голова одна, туловище одно, руки вот это бандиты, вот это офицеры. Одно и то же, в принципе.
Вы согласны с Русланом, что главный месседж, да, это сигнал страха и подтолкнуть к эскалации две страны?
Это одна из... Нет, я подталкивание к эскалации не верю. Эскалации хватает у нас и в Авдеевке, и в Широкино. У нас фактически идет война с Россией, поэтому никак усиливать эту эскалацию не имеет смысла, она и так доведена уже. То есть, возможно, это версия, да, показательного политического убийства и просто как фактор устрашения. Но есть и вторая версия. Человек, который много знает, может заговорить. Убивают из мести, особенно в мафии, редко. Убивают в основном, чтобы предотвратить какие-то последствия. Возможно, живой свидетель гораздо хуже, чем его показания для России. Возможно, он мог рассказать еще многое все, в том числе про уголовные делишки высшего руководства страны, высшего руководства силовых структур. У них же зарубежные счета. Он начнет говорить, американцы не упустят возможности этим воспользоваться. И возьмут за горло приличное количество офицеров. То есть, возможно, это было убийство на опережение, чтобы он прекратил давать показания.
Ну вот об этой версии еще поговорим. 0800 300 403, телефон прямого эфира. К нам дозвонился Сергей из Славянска. Здравствуйте, ваш вопрос или реплика?
Здравствуйте. Моя реплика просто... Я, в общем-то, поддерживаю мнение одного из политологов о том, что существует уже, можно сказать, интегральная партия войны, которая действительно... Слишком много людей, в том числе и достаточно страшных людей, по-видимому, не заинтересованы в деэскалации всего этого конфликта. И вот это все сегодняшнее убийство, это просто очередной такой эпизод того необратимого несчастья, который случился с Россией, с Украиной, с отношениями российско-украинскими, и с Донбассом, со всем этим. И вот только что, вот буквально несколько минут назад я услышал по московскому радио Вести ФМ уже компромат на Вороненкова о том, что он мошенник, там, о том, что было мошенничество в крупных размерах. Все. Я не могу ничего судить об этом. Я просто думаю, что просто это обернется очередным таким витком пропагандистской войны, когда здесь будут утверждать одно, в России будет все отрицать, ну и так дальше. Уже много таких эпизодов было.
Спасибо большое. Да, против Вороненкова в России даже были открыты уголовные дела. И в СМИ за то, что он переехал в Украину, получил украинский паспорт, открытая травля в российских СМИ.
Да, просто такая информационная кампания против него активная в России. Ну вот, как бы здесь абсолютно нельзя исключить российских версий, но они могут быть разными. Очень много людей на него оказались обижены в России, начиная от бывших товарищей по службе, заканчивая бизнес-партнерами и политическими партнерами, которые, напомню, его продвинули в Госдуму, брали за него определенные обязательства. То есть он как бы в какой-то мере их подвел, поэтому врагов у него больше, нежели друзей оказалось. Но в какой-то момент. Нельзя исключить, что именно это сыграло, хотя я не верю, что кто-то бы в России, условно говоря, вот даже с этих врагов решил бы на совершение такого преступления, если бы это не было согласовано. То есть, как бы с высшим руководством, иначе, ну, как бы мы понимаем, какой резонанс это дело приобрело. Но я не верю, что это согласовано с высшим руководством. Почему? Потому что сегодня есть более знаковые фигуры, опасные для российского руководства, нежели депутат.
Например?
Ну, давайте, вот я постучу по дереву, пускай люди живут долго, никто не имеет права в них жизнь отбирать. Пономарёв Илья. Начинаем с тех, которые даже в Украине есть. Давайте возьмем Навальный, Касьянов, многие другие фигуры, Ходорковский, которые более опасны для российского руководства, которые являются или конкурентами, или такими открытыми врагами. То есть поэтому я не думаю, что Вороненков был носителем какой-либо ценной информации. Вот честно, вот эту версию я не верю. Да, он работал, но не на самых высоких должностях в федеральной службе. После него уже несколько раз поменяли руководство, а он стал депутатом, приказал проголосовавшим за аннексию Крыма, кстати. Как бы, я не верю, что он мог что-либо ценное знать по делу Януковича или вообще в украино-российских отношениях, поскольку он не знаком даже с Януковичем. Он был одним из депутатов, который жал кнопку, но не находился в центрах принятия решений.
А как вам такая версия? Да. Вот я сразу хочу узнать. Действительно, он голосовал за аннексию Крыма. Более того, потом в его твиттере появился твит о том, что он полностью, я в Крыму, там, я цитирую, да, и полностью поддерживаю присоединение Крыма к России. Позже там он прославлял писателя Захара Прилепина, который сейчас воюет на Донбассе, прославлял Новороссию. Позже Вороненков говорил о том, что его твиттер взломали. Вы не рассматривали такой версии, что кто-то из украинских радикалов ему не поверил? И просто ему каким-то образом...
Эта версия возможна, но я не считаю ее первостепенной сегодня. Но эту версию нельзя исключить. Все-таки человек, который стрелял, в него был профессионалом, мне показалось. То есть потому что очень много выстрелил, раз выстрелил, очень большая кучность попадания, так как я уже выпускник Академии внутренних дел вам говорю.
Очень прекрасно, да, прекрасное совпадение.
С пистолета ТТ с 8-10 метров, даже с 8 выстрелов, которые он сделал, он попал как минимум 5. 4 попал в свою жертву и по одному попал в охранника. Это огромная кучность попадания, как бы в динамической ситуации. Ты был профессионалом, поэтому этот след возможен, но он не первостепенен сегодня, считаю.
А получается, что этот убийца, он смертником был, то есть он понимал, что с охранником человек ходит, да,
охранник
и с оружием?
Охранник оказался тоже как бы профессионалом, но недостаточно защитить свою жертву. Скорее всего, стреляли, так как я смотрю эту ситуацию, стреляли со спины. То есть, когда он вышел и повернул с гостиницы, у него выстреляли со спины. То, как бы, ну, недостаточно хорошо его охраняли. Такую фигуру должен был охранять не один человек, а три хотя бы, чтобы прикрывать все, со всех возможных сторон. Ну, охранник молодец, свою работу сделал, жаль, что попал в голову. И, соответственно, не сохранили жизнь киллеру, который мог бы что-то интересное рассказать.
Я хотел, позволю себе с вами не согласиться немножко, про носителя информации. Янукович – это, по большому счету, клоун. Важность его процесса против него и показаний против него по нескольким причинам. Во-первых, украинцы требуют суда над Януковичем. Во-вторых, Юрий Луценко это пообещал, для него это вопрос принципа. Сам по себе Янукович для мира, для международных процессов, для антироссийских санкций – это, ну, дешевая фигура достаточно. Она никому не интересна. И знал про него Вороненков или не знал – это ерунда. Но как человек, живший в Донбассе и проецирующий это на Крым, я вам скажу, ситуация, когда началась так называемая «русская весна», она началась на год раньше, чем планировали. То есть люди не были обеспечены ни боевыми отрядами, ни деньгами. Деньги вообще кровь всех этих процессов. Денег категорически не хватало. Но в тот момент российские кураторы всех процессов, они смертельно устали от партий регионов. От этих ловкачей, от хитрецов, от которых виляют вечно. Вроде обещают на словах, потом спрыгивают. Партии регионов было что терять, особенно в верхушке. И она заигрывала с Россией, собиралась заигрывать бесконечно. Им не верили. Поэтому основу боевых отрядов, основу курьеров финансовых, основу организаторов по подвозу тетушек в тот же Донецк выполняли две политические силы, у которых были сетки на местах и более или менее какая-то организация. Это коммунистическая партия и... Прогрессирующие социалисты Наталья Ветренко. Вот. У них были базы.
К чему вы это?
Он был коммунистом. Когда требовалось, допустим, тому же Януковичу решить вопрос с голосованием Симоненко в Верховной Раде, он не звонил Симоненко. Он звонил в Кремль, чтобы типа просили Зюганову, а Зюганов уже давал команду Симоненко. Эта структура очень мощная, сохранилась с советских времен. Компартия и блок Ветренко обеспечили все. А это был коммунист, российский депутат-коммунист, причем он богатый человек, с прошлым достаточно силовым. То есть он занимал достаточно непростой пост в партии. Говорят, был вхож в высшие кабинеты. А через коммунистов осуществлялась связь. И если по Крыму работали они так же, как по Донбассу, то это его показания, они на международном уровне... Янукович рядом не валялся.
Да, вот, кстати, я тоже хотел об этом говорить. Вот это письмо, еще история, суматоха с письмом Януковича о просьбе ввести войска Путину. Да, вот последняя суматоха. Видно, что то Кремль говорит, что оно было, то его не было. Видно, что это все-таки волнует Москву каким-то образом, этот кейс, это дело Януковича.
Да, волнует, но мне кажется, что они пытаются защитить Януковича, потому что они используют его как инструмент, прежде всего, информационной кампании в Украине и против Украины.
Вот, да, и Чуркин умер.
И Чуркин, да, так, совпадения такие происходят странные. Используют Янукович еще не битые для них карты. Мы должны понимать, потому что разные варианты рассматривают с Януковичем, без Януковича. Он является все-таки элементами такой информационной кампании, которая должна подрывать легитимность нынешних органов власти в Украине. Как бы мы видели вот эти судебные процессы, которые превратились в театральные представления. Поэтому Януковича защищают и тоже пытаясь в том числе и отказаться от существования этого письма или заявления, как сейчас его уже называют, называют по-разному. То есть в этом направлении работают. Но дело в том, что Воронков тоже не был носителем этого письма, он не владел. В лучшем случае он голосовал, и ему сказали, что оно было или показали, но у него не было этого письма.
У нас есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, я с Луганщины звоню. Я по поводу вообще работы спецслужб наших, СБУ в частности. Вы знаете, чем эффективность спецслужбы будет, ну, характеризоваться? Когда российское правительство будет предупреждать, застерегать граждан Российской Федерации от поездок в Украину. Это я как бы в общем. Поэтому у нас СБУ своими запретами просто пиарит некоторых людей. А по поводу вот убийства Вороненкова, вы знаете, да, мы можем, конечно, претензии к своей СБУ, но вспомните, как убили Литвиненко в центре Лондона. То есть НКВДисты средь бела дня разгуливали по Лондону. С радиоактивным полонием они могли свободно пол Лондона угробить. И это прошло совершенно, знаете, безнаказанно. Поэтому, ну, как-то не соответствует службы тем вызовам, которые перед ними ставит, например, та же Россия. Ну, не соответствуют они
пока. Спасибо большое. Вот вы сейчас вспомнили, спасибо за звонок, вы сейчас вспомнили Литвиненко. Давайте послушаем, как отреагировал на убийство Вороненкова Юлия Латынина, российский журналист, довольно-таки искушенная во внутрикремлевских настроениях.
Вороненков – это второй Литвиненко. В том, что Вороненков был смертельно опасен для режима и мог что-то такое рассказать, чего режим не переживет, я не верю. Во-первых, ничего он не мог рассказать, чего неизвестно всей Москве. Во-вторых, в современном мире нет ничего, от чего нельзя отовраться. Дело тут в другом. Именно что в чести мундира. Путин, как бывший офицер КГБ, должен был воспринимать и Литвиненко, и Вороненкова очень болезненно. Куда болезненнее даже, к примеру, чем россказни банкира Пугачева, тоже, конечно, бывшего соратника, даже именовавшего себя острием чекистского копья, но все-таки не кадрового офицера.
Такая месть чекистов с точки зрения Юлии Латынина. Давайте спросим у россиянина, по его мнению, с нами на прямой телефонной связи руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты Московского центра Карнеги» Андрей Колесников. Здравствуйте, Андрей Владимирович.
Здравствуйте.
Ваше мнение, что сегодня произошло в центре Киева, кому это было выгодно, как это вам видится из Москвы?
Ну, знаете, ну, Москва, я думаю, выглядит это сильно по-разному, но первая автоматическая реакция сводится к тому, что это месть за, в терминах, допустим, нашей российской власти, за измену Родины, за фактический переход на сторону врага, потому что сейчас, конечно, Украина воспринимается нынешними элитами российскими очень болезненно именно в качестве врага, не в качестве социального партнера или какой-то, так сказать, страны, с которой есть какие-то напряженные отношения, а вот просто вот так вот прямолинейно. И вот то, что сделал Вороненков, оно воспринималось, очевидно, как предательство. Мне не кажется, что это событие связано с бизнесом. Все-таки сейчас стиль решения проблем в бизнесе, он немножко другой, отличающийся от 90-х годов, отличающийся от гангстерской Америки. Здесь вот очевидный такой месседж, в том числе части, может быть, российских бизнесменов, кто теоретически мог подумывать о примерно таких же действиях.
Андрей, это сработает этот месседж? Перестанут в Украину приезжать вот российские политики, бизнесмены и так далее, с вашей точки зрения?
Я думаю, да, потому что уж очень это внятный сигнал. Хотя ситуация именно с Денисом Вороненковым, она достаточно экстраординарная и действительно серьезная для российских властей. Все-таки он был одним из спонсоров Компартии, который у нас имитирует оппозицию. Это важная роль. Он был серьезным бизнесменом. Ну, его, в общем, здесь тоже обидели тем, что его жена Максакова, он сам не стали депутатами Думы. А это означало решение неприкосновенности депутатской. И, соответственно, ему нужно было куда-то себя девать, потому что ему грозило уголовное преследование за как раз некоторые бизнес-действия. Делал он себя на Украину, и, вероятно, это была его роковая ошибка.
Спасибо большое за комментарий. Это был Андрей Колесников, руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты Московского центра Карнеги». У нас в гостях Кирилл Сазонов, политолог и журналист, а также политолог Руслан Бортник. Коллеги, с вашей точки зрения, перестанут приезжать в Украину вот такие вот российские политические мигранты? с этого?
Я думаю, не перестанут. Тут вспоминали убийство Литвиненко. Я как раз перед эфиром говорили про другое, не менее громкое убийство, и тоже связанное с этими пророссийскими силами. Был такой Максим Курочкин по прозвищу Макс Бешеный, известный криминальный авторитет, очень жесткий человек. Он, в частности, выступал спонсором, да, блока Натальи Ветренко. Его застрелили в невероятно гораздо более сложных условиях. Его охраняли невероятно. То есть в зале суда он защищен. Он делает несколько шагов из в тыльной стороне огороженной территории суда до автозека, куча охранников вокруг, снайпер с 300 метров снимает его в одну, ну вот сколько нужно, чтобы сделать три шага до машины, несколько секунд. Снайпер его снимает, 100% гарантия, одна пуля.
Все-таки Литвиненко как-то изящнее все-таки убили, да, это было отравление, а тут...
Ну, Курочкина ликвидировали, надо было уничтожить человека, а здесь есть показательность, это с целью шокировать общество, вызвать политические реакции. Именно поэтому так сделано, потому что действительно, если бы... Скажем так, это решали, целью был бы только человек, его бы или подорвали бы, или отравили бы, или подождали бы в другом, менее публичном месте, где легче это сделать. Вот я ожидаю появления, на самом деле, видеозаписи. Вся эта территория, там видео записывается из нескольких ракурсов. Вот в момент убийства 100% записан. Рядом большая гостиница, которая вот это все записывает. Но для этого это сделано. Вот для того, чтобы шокировать общество. Россияне не перестанут проезжать. Сегодня в Украине несколько тысяч, наверное, может, даже десятка тысяч людей, которые по политическим мотивам уехали из России и живут в Украине. Они, да, конечно, меньше известны, менее раскручены в основном, но я думаю, что этот процесс продолжится.
Ну, то есть не сработает это на вот таких политиков, которые захотят отойти от генеральной линии Кремля по каким-то своим причинам, да, они все равно будут приезжать. Вот Вороненко, он выбрал Украину, да, он говорил о том, что у него спрашивали, почему вы не поехали в Европу, там было бы для вас безопаснее. Он говорит, не было бы там безопаснее, отвечает, я украинец.
Во-первых, да, у Вороненкова здесь близкие родственники проживают.
И, он себя считал украинцем.
Да, и во-вторых, он надеялся, он как сам говорил, что он надеялся быть полезным здесь. Он, наверное, надеялся остаться в рамках политических процессов и оказывать в том числе, принимать участие в политической жизни, в оппозиционной российской политической жизни. То есть из какого-то далекого зарубежья это намного сложнее и менее эффективно.
Давайте послушаем мнение еще одного россиянина. Вот буквально час назад Илья Яшин в программе «Ваша свобода» высказал такое мнение.
Должен вам сказать, что вообще в российской оппозиции к нему было довольно скептическое отношение. Вороненков неоднократно был объектом интереса, например, фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. У него обнаружено было там и собственность, и имущество, и квартиры, и машины, которые, по версии КБК, не могли быть нажиты законным путем. Поэтому Вороненко после переезда в Киев стал врагом для путинского режима, но и для оппозиции он своим не стал. Версия о причастности российских спецслужб – это версия, которая лежит на поверхности и должна быть проверена в приоритетном порядке. Это совершенно очевидно. Вороненко воспринимался в Кремле как враг, даже не как враг, а как предатель. Это гораздо хуже в понимании Путина, потому что позиция Путина по таким вопросам известна. Он неоднократно это говорил разным людям о том, что с врагами можно бороться, с врагами можно там мириться, их можно ненавидеть, с ними нужно бороться, но вот с предателями ни о чем договариваться нельзя. Предателей нужно ликвидировать и вести с ними борьбу на уничтожение. И Вороненко был для Кремля именно таким человеком. Это представитель силовых структур, бывший депутат Государственной Думы, который был частью этой путинской системы и в понимании Путина, в понимании Кремля, эту систему предал. Он перешел на другую сторону, стал давать показания против Януковича, которые затрагивали в том числе интересы российских силовиков, российского политического режима, создавал огромные проблемы, и его, конечно, ненавидели, это было видно и по реакции на его выступления в российской пропаганде. В течение там, месяца он был одной из главных тем и таким объектом, такой настоящей прям ненависти, сконцентрированной ненависти на российском телевидении. Поэтому еще в декабре я со своими коллегами обсуждал перспективы Вороненко и говорил о том, что, конечно, ему всерьез стоит подумать о своей охране в Киеве. Киев явно не тот город, где оппонент Путина может чувствовать себя в безопасности. Это стало предельно очевидно еще после убийства там Павла Шеремета.
В общем, все российские эксперты, оппозиционеры все-таки возлагают ответственность на российский режим. А вот у нас сейчас вопрос от слушателя интересный. А не выгодно ли убийство Вороненкова нынешней киевской элите? Может быть, какой-то партии войны в самой Киеве, в самом Киеве, которая заинтересована в этой эскалации?
Я об этом и говорил. Конечно, части украинской элиты это выгодно, так же, как и части российской элиты, части американской элиты. Это люди, которые зарабатывают на войне, используют ее как инструмент социального управления и зарабатывают деньги. это, безусловно, выгодно. То есть, как бы, но нельзя говорить, что за этим стоит государство. То есть, или за этим стоят конкретные люди. Давайте оставим это пока что для работы следствия. Хотя я думаю, что правду мы об этом деле узнаем в лучшем случае в следующем политическом цикле. Пока что не стоит ожидать эффективного расследования.
Что вы имеете в виду политический цикл? Это выборы?
После выборов парламентских и президентских и в Украине, и в России, и в других участниках конфликта.
Последний вопрос к вам. Последствия вот краткосрочные вот этого убийства, с вашей точки зрения, что будет происходить, как общество будет на это все реагировать?
Ну, последствия простые. Я, кстати, настроен более оптимистично. Я считаю, что все-таки расследовать можно действительно с помощью видео, отследить киллера, отследить этот Ланос, на котором он ездил. То есть, по крайней мере, в принципе, на российский след выйти можно достаточно быстро и убедительно. Детали, конечно, заказные убийства почти никогда не раскрываются. Что касается последствий, то они очевидны. Очевидно, что в наших условиях даже новая перестроенная спецслужба, новая полиция не всегда полностью контролирует ситуацию. Они для мирного времени, может, уже достаточно эффективны. Для времени войны, для диверсантов, которых взяли в Одессе, для похожего на диверсию взрыва в Харькове, мы все можем стать жертвами террористов в любую секунду. Усиливать работу спецслужб мы воюем, от этого не уйти.
Эскалация противостояния между Украиной и Россией, еще более усложнение политических переговоров. Вот короткие последствия.
Такой политический срез. Да. Спасибо большое, что к нам пришли. У нас в гостях был политолог и журналист Кирилл Сазонов, а также политолог Руслан Бортник. Включался Андрей Колесников, сотрудник Московского центра Карнеги. Мы говорили о том, кто и зачем убил бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова. Не переключайтесь.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Сейчас в обзоре прессы, почему обмен пленными в Украине проходит медленно и почему на песенном конкурсе Евровидения все же присутствует политика.
Сегодня украинская армия в лучшем состоянии, чем в начале АТО. Лучше одета, обута, высший морально-психологический уровень. Это результат того, что государство хоть что-то начало делать. Так утверждают эксперты в интервью для сайта BBC Украина. Однако армии, по их словам, предстоит решить еще очень много проблем. И прежде всего обеспечить военных профессиональной психологической помощью в зоне АТО. Отмечается, что главная проблема ветерана в том, что после возвращения к нормальной жизни он не может понять свою социальную роль. Когда человек возвращается, он теряет три вещи, идентификацию, цель, круг общения. Это приводит к тому, что личность стирается, а это ведет к самоуничтожению. В связи с этим относительно много случаев суицидов. Также важную роль играет и отношение общества. Сейчас обмен пленными между Украиной и поддерживаемыми Россией сепаратистами по-прежнему идет очень вяло. Среди причин неточные списки и обвинения в сокрытии заложников. Об этом пишет газета «Сегодня». По словам советника главы СБУ Юрия Тандита, сепаратисты обвиняют украинскую сторону в том, что якобы спецслужбы прячут сотни людей. Кроме того, он отметил, что часть преступников, запрашиваемых на освобождение сепаратистами, не хотят возвращаться обратно. Довести до логического завершения расследование дела экс-главы фракции партии регионов Александра Ефремова очень важно. Об этом пишет газета «День». Суд должен стать прецедентом заслуженного наказания тех, кто привел в Украину войну. Однако, как отмечает автостатьи, одиозная фигура Александра Ефремова стала своего рода громоотводом от достаточно широкого спектра персоналий. Это чем-то напоминает громкий суд над бывшим городским головой Славянска Нелли Штепой. Тогда как множество мэров, которые поддержали так называемую «русскую весну», находятся на свободе. Более того, о них не упоминается ни в СМИ, ни в оперативных сводках. Запрет СБУ на въезд в Украину российской участницы Евровидения Юлии Самойловой оживил дискуссии о политизации конкурса. Сайт немецкого вещателя Deutsche Welle напомнил случаи, когда еще политика вмешивалась в культуру на песенном шоу. Например, из-за турецкого вторжения на Кипр в 1974 году Греция отказалась от участия в Евровидении 1975. А победа на Евровидении 1978 израильского певца Исхара Коэна стала досадной неожиданностью для Иордании. Интересно, что в следующем году Иордания отправила в Израиль своего участника, а вот Турция объявила бойкот конкурсу. Подробнее в статье «Евровидение. Самые громкие политические скандалы в истории конкурса».
После продолжающихся в Беларуси акций протеста уже несколько дней президент страны Александр Лукашенко обвиняет некие силы, которые называют «пятой колонной» в попытке дестабилизировать обстановку Беларуси и устроить цветную революцию. Что означают заявления Лукашенко? Кончается ли политическая оттепель в Беларуси?
Эти и другие вопросы журналист Михаил Соколов обсуждал с российским политологом Дмитрием Балкунцем и экономистом Андреем Суздальцевым. К вашему вниманию фрагмент этого интервью.
У нас на экранах здесь вот эти протесты, которые уже достаточно долго проходили по разным белорусским городам, не только в Минске были. Что произошло, Дмитрий? Почему люди стали выходить на улицу?
Протесты идут с середины февраля. Эти протесты стали для власти полной неожиданностью. Причиной стал закон Тунец. Он стал такой взрыв произошел. Власти попытались, конечно, безусловно, эти протесты как-то спустить на тормоза. Обещали, что этот закон отменят, хотя Лукашенко ничего не подписал. Но протесты не утихают. И самое интересное, если раньше традиционно акции протеста в Беларуси были накануне либо после президентских выборов, сейчас это стало полной неожиданностью. Не происходит вот в межсезонье такое политическое. И еще есть одна такая особенность этих протестов. Раньше протестовал всегда Минск, столица, и выходил традиционно оппозиционный электорат, и в Минске мы это видели. А то сейчас впервые, наверное, за последние 20 лет выходят регионы, и в регионы выходит вчерашний электорат Лукашенко. Выходят пенсионеры, выходит рабочий класс, выходит молодежь, которая требует, у них главное требование, это дайте рабочие места, прекратите собирать с побора вот эти налоги, которые вы придумали о тунеядцах. И самое главное, уже звучит во всех городах, звучит требование об отставке Лукашенко и новых выборах. Люди устали, а самое интересное, люди, наверное, перестали бояться в регионах. В белорусских регионах они перестали бояться выходить на улицы и протестовать. Причем протесты везде мирные. Лукашенко потребовал от руководителей региональных администраций выходить и общаться с людьми. И только, по-моему, в одном случае с Лониме, с мэром города, с районным руководителем, люди общались. В остальных случаях они их выгоняли. Они освистывали, депутаты освистали, белорусского парламента выгнали с площади. Это показывает, что есть катастрофическое недоверие между обществом и властью. А это, наверное, последствия тех выборов, которые в Беларуси, в кавычках, выборы проходили и в парламент, и в президентскую. Да, президента избирали, когда выборы сами себе, люди сами себе. Вот мы сейчас наблюдаем эту картину.
Андрей, что вы думаете, какие все-таки, вот, может быть, глубинные причины, что происходит с белорусской экономикой?
Я бы сказал, что даже вопрос уже не экономический, он перешел в область политическую. И это какой-то, знаете, своеобразный украинский синдром. Потому что люди 20 с лишним лет ждут улучшения своей жизни. И периодически оно как-то и происходило, когда особенно была большая поддержка России, когда были выгодные цены на нефть, а республика, в общем-то, как ни странно, сырьевая, потому что она действительно имеет доступ, она купается в энергоносителях дешевых, она живет за счет этого. И, в общем-то, в этом-то и причина конфликта с Россией сейчас.
40% экспорта, а нефтепродукты.
Да, нефтепродукты идут, да.
А два, по-моему, крупнейших нефтеперерабатывающих завода.
Да, да, крупнейших, да. В общем, они за счет живут. То есть, и понимаете, какая возникла ситуация? Годы-то идут, все прекрасно понимают, что это огромная поддержка России. Но до 1 января 2016 года доходило до 100 миллиардов долларов в разных подсчетах. Там субсидированные цены на газ, на нефть, доступ к российскому рынку, кредиты, которые пролонгируются. Правда, белорусы их обслуживают очень аккуратно. И вот эти вот вещи, конечно, знаете, ситуация, в общем-то, помощь есть, вроде страна есть, а жить-то все тяжелее и тяжелее.
Это был фрагмент интервью журналиста Михаила Соколова с российским политологом Дмитрием Балкунцем и экономистом Андреем Суздальцевым. Полную версию слушайте на сайте Московского бюро «Радио Свобода». Творческое агентство «Артполе» сегодня выступает в Покровске. Вчера артисты давали представление, проводили лекцию в Бахмуте. С 15 марта творческое объединение начало тур по городам Донбасса. Артисты уже побывали на Луганщине и теперь начали выступления в городах Донецкой области. Предстоит им выступление еще и в Мариуполе. На этот раз лекции и перформансы посвящены мяте как символу трансформации общества в условиях войны. Такую символику артисты вынесли из личного опыта. Как принимает артистов Донбасс, нам расскажет директор творческого агентства «Артполе» Мирослава Ганюшкина. Она с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Мирослава.
Добрый вечер.
Вы сейчас в Покровске. Расскажите, какие впечатления у вас от города и как вас воспринимают в Донецкой области, в отличие от Луганской? Есть ли какие-то различия?
Насправді кожне місто відрізняється одне від іншого. Я би навіть так широко не брала, тому що аудиторія в кожному місці сприймає досить своєрідно, але насправді відгук знаходиться. І дуже добре, що ми маємо такий формат, що це не лише виступ, а є лекція, і ми в кожному місці проводимо по два дні, тому що насправді цей проект «Пам'ятати», він важливий нам не лише для того, щоб розповісти свої якісь враження, свої думки, свої образи з приводу того, що відбувається, а й почути зворотню реакцію. Насправді це дуже важливо. І от що теж дуже важливо, що дійсно цей проект «Пам'ятати», він знаходить відгук, тому що, ну, наприклад, вчора в Бахмуті досить складне місто, досить складна аудиторія. Ті два дні, які ми готувалися, ми трошки переживали, як це все буде виглядати, але після показу взаєморозуміння було досить повне. Одна з відвідувачок сказала, що ну насправді для неї це дуже вражаючий приклад того, як можна говорити про гострі, про болісні теми, але таким чином, щоб вони вели до примирення. Для нас це дуже важливий зворотній зв'язок.
Никаких негативных реакций, непонимания вы не встретили на Донбассе?
Насправді ні. Ну, тобто, ясно, що бувають моменти досить складні на етапі входження в аудиторію, знайомства з містом, уже знайомства в контексті цього проєкту, але те, що залишається по показі, ну, це швидше позитивний досвід. Тобто, якихось різких відгуків ми ще не зустрічали, навпаки, було повне відчуття взаєморозуміння. Але насправді кожне місто дуже різне, і у нас попереду ще два. От сьогодні ми починаємо в Покровську, і післязавтра будемо в Маріуполі. Тобто, ну, для нас це дуже цікаво, і для нас це дуже важливий досвід, щоб потім приїхати і осмислити своє бачення того, що відбувається. Тому що, ну, зрозуміло, що це зовсім різні речі, показати проект «Пам'ятати» у Празі і показати його в Бахмуті, де, ну, пам'ятати особливо не доводиться, тому що, ну, ці всі звуки і всі ці події, вони прямо зараз є в повітрі.
Происходит. Приглашаем наших слушателей послезавтра в Маріуполі на ваше выступление. Очень рекомендуем. Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи была директор творческого агентства «Артполе» Мирослава Ганюшкина.
Нам звонят.
Я Наталья с Луганщины. Меня очень возмущают упреки в адрес активистов, которые проводят блокаду оккупированных территорий. Почему, дескать, они так поздно начали эту блокаду? Почему они ее начали именно сейчас? Но если бы они ее начали раньше, их бы упрекали в том, что они не дают власти себя проявить, что власть только что заняла свои кресла, получила ужасное наследство от попередников. И власти как минимум несколько лет нужно для того, чтобы реализоваться и показать себя. Так вот, эти несколько лет, 3 года, уже прошли.
Боец смешанных боевых искусств Джеффри Монсон стал почетным доктором психологических наук по версии группировки ЛНР. Такое признание спортсмен получил от ректора так называемого Луганского национального университета имени Тараса Шевченко, который остался под контролем группировки. По словам экспертов, такое признание не имеет ничего общего с научной степенью, хотя Монсон и является магистром по специальности детская психология. Больше знает Ольга Стрижова.
В группировках ЛНР и ДНР продолжают зазывать известных иностранцев. Вслед за паспортами, наградами, званиями народных артистов появилось и новое признание – почетный доктор. Первопроходцем стал американский российский боец смешанных единоборств Джеффри Монсон. Теперь он почетный доктор психологических наук так называемого Луганского национального университета имени Тараса Шевченко. По словам так называемого ректора вуза Елены Трегубенко, такое признание спортсмен получил за работу со студентами.
За эффективную деятельность, направленную на популяризацию духовных ценностей, здорового образа жизни среди студенческой молодежи, а также весомый вклад в развитие международного сотрудничества, физической культуры и спорта в университете.
Джеффри Монсон действительно магистр психологии в США. До спортивной карьеры работал по специальности, консультировал детей и взрослых. Вот только звание «почетный доктор» не имеет никакого отношения к научной степени, говорит историк Валерий Снегирев. Почетными докторами становились люди, которые действительно достигали высот в определенной науке.
Доктор – это ученая степень, защищается, делает определенную работу, наш докторский совет, и он доказывает, что он в этой теме спец, предоставляет научные работы, технические разработки, изобретения. Докторами наук ни Фрейд, ни Юнг не были основоположники психологии, а вот почетными они действительно были. Ну, на этом фоне, конечно, особенно борец смешанных единоборств, почетный доктор психологии – это круче, чем слесарь-гинеколог 6-го разряда.
Хотя такие методы очень напоминают советские, говорит историк.
Ты не можешь у нас работать, но ты к нам приезжаешь, мы тебя уважаем, мы тебе даем почетного. Это прогиб перед властью придержащими, можновладцами.
Луганский блогер Алексей Фалин говорит, что уже сложно представить, кого следующими в группировках ЛНР и ДНР позовут из звездных гостей.
Інколи здається, що у них ще йде битва між щиро ЛНРщиною і квітучою Донбабою. Хто кого переплюне, в ДНР вручили паспорт Джигурді, вручили паспорт Охлобистіну, в ЛНР залучили Монсона.
По мнению обоих экспертов, такое событие – очередная попытка пиара группировки ЛНР на международной арене. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
Вы слушаете «Донбасс Реалии». Сейчас выпуск новостей от Егора Устинова.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман допускает, что пожар на складах хранения боеприпасов в Балаклее Харьковской области может длиться до 7 дней. Об этом сообщил журналистам в четверг, находясь у места происшествия. По его словам, на территории артскладов уже есть несколько разрушений, о точном количестве и масштабах пока сказать трудно. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил ранее, что прокуратура рассматривает две версии причин взрывов, начавшихся в ночь на 23 марта. Приоритетной, по его словам, является версия о диверсии, но не исключает и служебная халатность. Он также заявил, что тушение пожара на складах пока невозможно из-за детонации боеприпасов. Один человек ранен в результате взрывов. Президент Украины Петр Порошенко назвал актом государственного терроризма со стороны России убийство в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом Петр Порошенко сказал на совещании с силовиками, передает пресс-служба президента. Петр Порошенко отметил, что Вороненков был одним из главных свидетелей российской агрессии против Украины и, в частности, роли экс-президента Виктора Януковича в введении в Украину российских войск. Дениса Вороненкова, напомню, убили в центре Киева около 11 часов. По данным полиции, нападавший обстрелял бывшего российского депутата и его охранника возле одного из отелей. В результате Вороненков погиб, а его охранник был ранен. Нападавший также погиб в больнице. Представитель президента России Дмитрий Песков назвал эти заявления абсурдными. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 24 марта, по всей территории Донеччины и Луганщины пройдут дожди. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 6, днем от 12 до 14 градусов тепла.
Спасибо. Это была программа «Донбасс Реалии». Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.